Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, друзья. В эфире «Револьвер». Я Владислав Шурыгин, собственно говоря, сегодня собственной персоной. Так вышло. И, соответственно, револьверы у меня уже, по-моему, давно дымятся. Такие стали рябые стволы. Ну, в общем, заново заряжаем патроны и вперед, ура, и с песнями. Ну, конечно, как бы объявлять тему нет смысла. По-моему, мы все на рамках этой темы живем уже четверо суток. Это сколько у нас получается? 96 часов. Давайте об этом и поговорим. Я бы в этом случае хотел даже начать с того, что называется фейки, фобии и сумасшествие всего того, что происходит. Ну, о моральной стороне и прочих мы, наверное, может быть, там по ходу дела придется все равно высказываться, потому что я не люблю весь этот, все эти сопли, которые сейчас размазываются. Я в этом случае человек конкретный, военный. Так, с чего стоит начать? Ну, наверное, начну я с такой самой главной и любимой сегодня нашими либералами темы о том, что русская армия не вывозит и не догоняет. Что вот перед войной писали, что 3 дня и русские возьмут Киев, что за 4-5 суток они вообще возьмут всю Украину. И как только вот все это началось, то есть началась спецоперация, у большинства нашего такого пипла в мозгах включился таймер обратного отсчета, и все начали дружно отчитывать, сколько же остается, и прикидывать по карте, где русская армия, где Киев, где Харьков. Вот прошло 96 часов, Киев не взят, Харьков не взят, до Львова вообще, как это, 2 лаптя по карте, и, соответственно, начались крики, что все, не вывозим, проиграли и прочее. Что вам сказать, дорогие мои? Давайте начнем с самого главного. К сожалению, вот уже этот мем такой сегодня давно распространенный, но я вынужден его повторить, что уже 4 суток в стране количество военных аналитиков почему-то во много раз превысило количество аналитиков-вирусологов. И все как-то вирусологи почти мгновенно стали военными аналитиками. Давайте с АЗОВ. Первое. Что такое темпы наступления? Слышали когда-нибудь? Это такой очень скучный термин. Это темпы наступления, это сколько войска должны пройти за сутки, чтобы, в общем, не выполнить все задачи, не утратить боевого управления, не остаться без тылов и прочее, прочее, прочее. Считается как бы идеально вообще, вот когда очень хорошо, то это 50 километров в сутки, ну, это среднее. Бывает иногда кто-то там на 80 проскакивает, американцы в Ираке. Мы, кстати, сейчас вот, собственно, к нему подходим. Однажды там 200 километров в сутки дали. А что же у нас? Вот, смотрите, все помнят войну 2003 года, которую сегодня до сих пор превозносят как одну из лучших и самых современных, и самых высокоинтеллектуальных по военным отношениям войн, где американцы с их союзниками числом более 600 тысяч разгромили и оккупировали Ирак, который защищала армия численностью 370 тысяч, и ее называли молниеносной. Так вот, я вам напомню, что от границы до Багдада, это примерно, если не ошибаюсь, там, по-моему, что-то в районе, ну, поправьте меня, я сейчас, к сожалению, не помню, но там, по-моему, что-то в районе 400 километров, они шли 2 недели. Средний темп движения, если все это пересчитать, вот, кстати, отсюда можно посчитать, получался 35 километров в сутки. Это средний темп наступления. Значит, вот при этом темпе, вот замечательная, великолепная американская армия со всеми ее союзниками потребовалось бы, допустим, от Донбасса до Киева идти, ну, все те же самые, примерно там 20 с чем-то, почти 20 с чем-то дней. А от границы Белоруссии до Киева минимум 2 суток. Это вот если идти с темпом наступления 50 километров. А теперь можете пересчитать, если идти с темпом 35, каким шли американцы. Ну, до Киева они должны были дойти дня через 3. Напомню, наши передовые подразделения в пригородах Киева были уже меньше, чем через сутки. При этом надо понимать, что американцы воевали против армии, которая до этого 10 лет сидела в полном окружении фактически, была отрезана от всех источников, находилась под очень жесткими санкциями, за 10 лет утратила практически все современное вооружение, всю авиацию, не имела никаких доступов к закупкам запчастей и прочее, прочее, прочее. При этом Ирак — это 475 тысяч квадратных километров, а Украина — это 603, по-моему, тысячи, можете меня проверить, опять же, квадратных километров. Поэтому, понимаете, пытаться вести войну по лекалам, нарисованным или высказанным в эфире американскими или прочими западными журналистами из раздела «Три дня и русские в Париже» или там в Киеве, это примерно то же самое, как делать кесарево сечение по, там, я не знаю, по роману «10 тысяч лье под водой». Понимаете, война — это очень серьезная штука, и на этой войне мы сейчас демонстрируем один из высочайших примеров современного ведения войны. Всего за 96 часов мы контролируем уже примерно пятую часть территории Украины. Ну, между пятой и шестой. Мы за это время размотали или нанесли поражение, или вынудили перейти к обороне практически всю украинскую группировку. Замечу, та часть сухопутных войск, которые участвуют в этой операции, она практически, ну не то что равна, но совсем немного превосходит то, что есть у Киева. При этом украинскую армию явно не сравнишь с иракской. Это, если без всяких этих самых, отдавая ей должное, это лучшая армия в современной Европе. Самая боеспособная, самая масштабная, самая большая. И по уши закачаны всем новым и современным вооружением, какое только можно себе, в общем, представить. От средств связи, там, разведки, артиллерийской разведки и чем угодно, до, там, естественно, там уже всем, как сказать, припекшим голову джавелинам и прочей хрени, которая туда поставлялась последний месяц просто десятками тонн в сутки. И тем не менее, повторюсь, вот даже в противостоянии, точнее, наступая на эту армию, мы умудряемся в этом случае решать все наши задачи. Естественно, повторюсь, войны без потерь не бывает. При этом надо понимать, что ну, 90% того, что показывают фейки, или фейки совершенно безграмотные, то есть, или просто, скажем, совершенно безграмотное переляпывание как бы, событий с одного как бы края на другой, а то и просто доходит до смешного, когда сгоревший танк с украинским камуфляжем выдается за сожженный в центре Киева российский танк. Ну, понимаете, обозревать фейки — это вообще бессмысленно, потому что их каждый день плодится даже не сотни, а многие тысячи. И я вот, возможно, вы даже не очень сильно поверите, но я практически не разрешаю себе погружаться во всю эту магму телеграм-каналовских всяких вот этого потока. Просто потому, что берегу свою психику, и просто потому, что я понимаю, что оценивать войну по телеграм-каналам, это, ну, ну, что это сказать, я даже не знаю, как привести, с чем сравнить. Это очень, скажем, не есть профессионально и, в общем, так скажем, почти позорно. Я понимаю, что для большинства это все-таки единственный способ и источник получения информации, и все это жадно пересматривают. Ну, вот даже вот самый простой пример сегодняшнего утра. Выхожу, мне, значит, я разместил у себя в Фейсбуке большой пост, который практически вам немного пересказал на тему темпов наступления. И мне тут же просто, вот особенно наши украинские комрады, они просто завалили там примерно полторы сотни всяких сообщений, половина из которых было с видео сожженной русской колонны, вдоль которой идет, судя по комментариям, какой-то дед и рассказывает, значит, о том, вот как вот тут все уничтожили, разгромили и вообще тут вот полный этот самый. Есть, безусловно, и мы видим реально подбитую нашу технику, мы видим реально там даже там сгоревшую технику, взорвавшуюся. Правда, нет убитых, и у меня как-то это как военного сразу, в общем, ни убитых, ни раненых нет, то есть меня это сразу немножко, так скажем, удивило. А потом, когда стал разматывать уже по всем остальным источникам, то выяснилось, что это, в общем, собственно говоря, применение той самой знаменитого зажигательных снарядов, фосфорного оружия, которое как бы здесь было выполнено, то есть в этом случае колонна там находилась на месте, там, условно говоря, там, дожидаясь заправки, по ним нанесли удар, при этом количество убитых было ноль, потому что как только начался обстрел, народ просто укрылся. Техника погорела без вопросов. Там, что было с большим количеством боеприпасов, она даже взорвалась. Но самое главное, что можете меня там проверить, в самом конце всего этого видосика дедушка выходит настоящих военнослужащих, а военнослужащие — это стоящие наши российские десантники, которые, опять же, можете послушать, совершенно спокойным голосом говорят, типа, дед, типа, что ты тут делаешь, вообще тут снимать нельзя. Теоретически, был бы это, наверное, украинский десантник или там, ну, если учитывать даже или украинский ополченец, как мы сегодня видим, как они по ночам бодро отлавливают диверсантов и стреляют друг друга, что называется, пачками и без всякой пощады, то дедушку бы тут же кончили, ну, потому что дедушка идет и снимает. Ну, как минимум бы искалечили. Дедушка бы, наверное, уже до конца жизни работал только на больницу и шамкал, потому что на зубы у него вряд ли были бы деньги. А дедушку тут как бы просто видно, что его отогнали, и дедушка бодро побежал сливать видосик в сеть. Слил, и теперь вся наша совестливая общественность друг друга это потными ручками перепощивает, рассказывая о том, как вот страшно и тяжело громят русских. Страшно и тяжело идут бои на Донбассе, потому что там закопалась в землю огромная группировка, самая боеспособная украинская группировка, где находятся основные силы, куда, где, собственно, Украина готовилась изначально дать самый жаркий и тяжелый бой России. И там, конечно, идет настоящее месилово, это видно всем. И если, допустим, на юге идет очень хорошее продвижение, то есть фактически мы в оперативном отношении уже отрезали Мариуполь и теперь потихонечку наращиваем вот это кольцо вокруг него, то на севере там все тяжелее. Тем не менее, и там их постоянно как бы отодвигают, отодвигают. По большому счету, как мне сообщают мои друзья, оттуда все, как это сказать, надеются только на одно, что рассчитывая на упорность и упорство вот тех, кто там обороняется, то все-таки они оттуда не уйдут, потому что задача их там окружить, не дать им никуда оттуда вырваться, а дальше, в общем, что называется, долго и методично утюжить и умножать на ноль, но желательно еще, в общем, до этого договориться и просто вынудить их сдаться. Вот как мне самому не странно, вот, уже там 96 часов боев, но общаясь с нашими военными, с теми, кто оттуда, с теми, кто там, вот ни у кого практически я не вижу желания вот, украинскую армию уничтожить. Вот уничтожать так, чтобы просто вот брызги, чтобы кишки наматывали на гусеницы, чтобы просто вот ползали, умывались кровью и прочее. То есть у всех совершенно такой, знаете, спокойный деловой настрой. То есть громить мощно, громить сильно, но, что называется, без эмоций. Где можно обойтись малой кровью, где можно людей уговорить сдаться, то, в общем, этим заниматься. Или принудить к сдаче. Кровь, еще раз говорю, никому не нужна. Даже у донбассовцев, которые, казалось бы, за 8 лет там натерпелись по полной, уж у кого нет иллюзий, нет никакой, в общем, собственно говоря, повода любить ВСУшников, даже там я смотрю, в общем, такое настроение, что как-то громить и брать, но не стирать с лица земли. Поэтому, в общем, наверное, их там постоянно как-то и пытаются уговаривать. И поэтому, наверное, они перебегают, потому что, когда, опять же, смотрю те же самые украинские паблики, как они обращаются с нашими военнопленными, то, в общем, конечно, ну, это, конечно, мерзко. Потому что наши с ними так не поступают. То есть везде, где их берут, в общем, к ним относятся по-человечески. Все отлично понимают, что это люди под присягой, все отлично понимают, что они служили своей стране, все отлично понимают, что так довели ситуацию на внешнеполитических фронтах, что мы оказались вот в состоянии войны друг с другом. Это, конечно, самый страшный сон, который мог только присниться, что Украина будет воевать с Россией или Россия с Украиной, в общем, похрен, как это называть, с какой стороны что ставить, это самый страшный сон. Но я уже примерно, ну, так лет 15, а то и 20, можно меня проверить, поискать мои публикации, еще начало, точнее, середины 90-х, особенно после первой чеченской кампании, когда там появились, впервые я увидел там унаунсошников, а уж на второй Чечне этих унаунсошников было до хрена, и говорил с пленными, и как вам правильно сказать. Ну, я не был, как бы, не участвовал в допросах, но как журналисту иногда была возможность с ними поговорить. И я уже тогда понимал, что впереди будет именно эта война. То есть была надежда, когда там на Украине менялись президенты, там пришел вроде более вменяемый Кучма, а все равно то же самое. Потом пришел Янукович, и было понятно, что это вообще никакой выбор, и что это ошибка была его поддерживать, но мы наделали столько ошибок по Украине, и столько всего наломали, что сейчас об этом, ну, нет смысла говорить, это, наверное, после войны будем очень долго все это обсуждать. Но многие вещи мы сделали собственными руками. Мы своими руками вырастили вот этого монстра, с которым теперь вот так вот жестоко бодаемся. Просто потому, что мы не занимались Украиной. Вспомните фамилии наших послов по Украине, вам все станет ясно. Не существовало никакого ни плана А, ни плана Б. Я думаю, что у нашего руководства тогда была одна основная мысль, что Украина — это наш задний двор. Если что, олигархами договоримся, купим, и все будет себе спокойно идти. И никто не замечал, как рос вот этот нацистский, фашистский, бандеровский нарыв, который потом в 2014 году просто прорвался и вылился во всю Украину. Так никто ничего не замечал. А потом, конечно, опять же, мы потратили 8 лет. С 2014 года я многократно писал, что нравится нам, не нравится, хотим мы, не хотим, но Запад, взявший под контроль Украину, столкнет ее с нами лбом. И лучше в этом случае этот нарыв было, как это, вскрывать раньше, чем затягивать. И я боюсь, что вызвать ваш такой, так сказать, справедливый гнев, но я был тот человек, который считал, что все то, что мы делаем сейчас, нужно было делать еще в 2014 году или в 2015, или даже год назад, когда Украину было уже откровенно понятно, что ее натравливают на Донбасс, и что будет так или иначе очередное обострение, но, конечно, они тогда не хотели, чтобы в России вмешивалась все своей мощью, а создать некий такой прецедент, который бы позволил все-таки отменить Минск-2 и там начать договариваться по более удобному Украине Минску-3. Уже тогда, год назад, мы должны были как бы делать все то, что делаем сейчас. Мы им дали целый год на подготовку. Поэтому, ну, опять же, я понимаю логику, я понимаю, что многие вещи тоже были объективны. Но, тем не менее, я просто еще раз понимаю, что то, что сейчас происходит, это не случайность, это не чья-то там злая воля и там желание удержаться у власти. Это, к сожалению, железная поступь истории. И эта история, она, как сказать, управляет сегодня сотнями миллионов людей. И нужно либо отвечать на этот вызов истории, либо просто исчезнуть и повторить судьбу Советского Союза. Что, в общем, конечно, наверное, является страхом для каждого, кому там старше 40 лет. Вот, что еще вам такого сказать? Ну, давайте я, значит, так, я все-таки послушаю ваше мнение и ваши вопросы. Значит, ну, понимаю, сразу говорю, что всех неадекваты будут баниться просто раз и навсегда, и больше никогда не получат возможность оказаться в эфире, даже с сообщением о том, что метеорит несется к Земле. То есть вас больше не существует. Это, кстати, для нас, сразу могу сказать, поймите, чисто гигиеническая процедура. То есть вы тратите силы, время, дозваниваясь, вот, набираясь эмоций, чтобы вот сейчас сказать, через долю секунды вас вычеркивают и забывают о вашем существовании навсегда. Вы вообще больше не будете никого волновать. И, в общем, это все с вами будет, как бы, простимся, и мы все забудем о том, что вы есть. Поэтому будьте адекватными, говорите. Я готов выслушать любое время, мнение, если это мнение как бы действительно ваше, если оно является как бы выраженное вполне себе цивилизованным человеком. Повторюсь, отвечаю на вопросы, если будете задавать вопросы. Тем не менее, начинаем. Давайте. Алло, здравствуйте, представляйтесь.
Здравствуйте, Влад Вайс. На самом деле, чуть с вами не согласен по поводу 2014 года, потому что мы могли увязнуть в Крыму, не только на Донбассе, тем более эта карта непосредственно против того, чтобы мы оказались в Сирии на Ближнем Востоке, именно разыгрывалась как раз для этого и Украина. И американцы ждали этого. Всему свое время, тем более в одной из речей, Путин сказал, что по долгам Советского Союза мы рассчитались в том числе и за Украину только в 2017 году. У меня вопрос, коротенький. А не кажется ли вам, что сейчас Украина готова в том числе с нами садиться за стол переговоров, чтобы превратить данный переговоры в Хасавюр-2 96-го года?
Нет, ну вы знаете, если, конечно, мы готовы пойти на Хасавюрт, то Украина всегда готова, тут даже вопросов нет. Но я, честно говоря, не вижу ни одной причины, по которой мы должны сейчас вдруг садиться за стол переговоров. Понимаете, все интернет-вопли и вся интернет-война, в которой Россия давно проиграла и разбитыми остатками отступает ползком к Москве, а у нее на плечах сидят доблестные козаки и, так сказать, рубят головы и вместе со всем мировым сообществом идут вперед. Это, ну, знаете, это называется высокооктановый бред. Хочется всегда спросить, что человек курит. Тут, в общем, у меня нет никаких иллюзий. Поэтому, повторюсь, я думаю, что переговоры сейчас скорее являются некой нашей дипломатической формой ответа мировому сообществу. Кого мы послали на переговоры? Мы послали на переговоры министра культуры. Понимаете, вот министр культуры Мединский, до недавнего времени бывший. Я сейчас даже, кстати, не помню, кто он там стал сегодня. Но это не тот человек, который должен заключать договора и договариваться о мире. Понимаете? Вот там русское историческое общество ставить памятник там Колчаку, наверное, там, или снимать какие-то фильмы про советскую армию без советских флагов и звезд, вот это, наверное, к нему. А заключать договор нет. Ну, а с другой стороны, там еще больший там клоун такой, Арахамия, который, в общем, представить себе, что он может с кем-то о чем-то договориться, ну, по-моему, разве что только с девушкой пониженной социальной ответственности где-нибудь в районе Крещатика. Вот это, собственно говоря, моя собственная оценка этих переговоров. Спасибо. Следующий звонок. Алло.
Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, вот у нас есть высокоточное оружие, и у нас есть позиции украинских войск по ЛДНР, которые не в городах, а в чистом поле основаны. Почему мы не работаем по ним высокоточным оружием? Мы же населению не причиним при этом...
Хорошо, отвечаю. Непонятно. Просто, я понял, да, спасибо большое. Значит, давайте уточним. Высокоточное оружие – это оружие, применяемое против объектов особой важности. То есть высокоточным оружием, ну, как я понимаю, речь идет о калибрах и им подобном, крылатых ракетах, и не только. Это в основном оружие, которое применяется, ну, допустим, там, против аэродромов, против командных пунктов, складов вооружения, ГСМ, боеприпасов, там, каких-то особо защищенных объектов. Это очень, очень дорогое оружие, оружие, которое обладает действительно, кстати, намного большей разрушительной силой, чем обычные боеприпасы, потому что специально в этом случае, поскольку оно в единственном виде применяется, оно должно гарантированно уничтожить объект. Поэтому это не факт, что это более гуманно применить, допустим, там калибр где-нибудь там по доту на окраине деревни. Нет, это не так. Во-вторых, это оружие все-таки у нас не существует там на складах там десятками тысяч. И даже у американцев оно не было в таких количествах в тех предыдущих войнах. Поэтому, еще раз говорю, для этого есть много другого вооружения, которое мы можем применять, в том числе высокоточное. Во-вторых, в поле, там, где идут бои, вот такое высокоточное оружие, оно и не всегда эффективно. Просто нужно понимать, что когда люди зарылись в землю, земля, матушка, она всех спасет. Понимаете? Мы все в нее ляжем, конечно, когда-то, но пока ты живой, она тебя спасает. Если ты сидишь там в блиндаже, как пели в песне, в три наката, еще сверху там что-нибудь бетонное залито, и там метра три земли, а такие там сплошь и рядом встречаются, особенно там во второй и третьей линии обороны, то в этом случае расковыривать тебя просто высокоточным оружием, ну, это процесс долгий, и не факт, что он пройдет успешно. Поэтому в этих случаях обычно стараются загнать как можно сильнее под землю этих, тех, кто там находится, а дальше решать вопрос не штурмом в лоб, а тем, что вы обходите, стараетесь обойти, стараетесь ударить во фланг и поставить людей в ситуацию, когда ты... Тебе вся твоя подземная эпопея, она тебе не поможет ни в малейшей степени, потому что тебе нужно сваливать, иначе тебя окружат. Сейчас мы уходим на новости, потом мы с вами вернемся.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
Ну что, друзья, продолжаем «Револьвер». У микрофона я, Владислав Шурыгин. Как это сказать? От стрельбы, я надеюсь, еще никто не оглох, поэтому у нас еще есть в запасе патроны. Давайте немножко их израсходуем. Так, для начала пробегусь по вопросам, которые набежали, так, по принципу, очень быстро. Так, Так, смысл возьми... В чем смысл войны? Возьмете Киев, и что? Это долгая война, Третья мировая. До Третьей мировой, надеюсь, не дойдет. Смысл, наверное, в том, что мы, наверное, очень скоро увидим, что часть украинцев устала от ныне существующего режима, и вполне возможно, что где-то возникнет некая инициатива по созданию новой Украины. Так что давайте немножко подождем, и тогда будет ясно, куда мы вообще идем. Так, что делать, если наша позиция двинется 50-тысячная толпа мирных жителей с флагами и хоругвями и под автоматами нацика, стрелять или пропускать? Ну, знаете, если честно, надо еще найти такое поле и еще собрать туда 50 тысяч народу, чтобы его двинуть на нас. Но это из раздела, знаете, вот фильмов времен Великой Отечественной войны. Посмотрите, как тогда это решалось. Ну, видимо, будем так же решать. Вот. Несколько показательных применений термобарических боеприпасов. Не поможет ли раскатать группировку под Донбассом? Ну, вы знаете, я думаю, что все-таки там сидят наши генералы, которые имеют огромный опыт раскатывания и под Идлибом, и в Алеппо, и прочее. Так что как катать, я думаю, им виднее. Ну, во-вторых, демонстрировать применение термобарического боеприпаса не всегда, ну, как бы полезно. Уж это очень такое суровое явление, я это видел. Так что кто его знает, что мы там применяем? Означает ли это, что мы проиграем пропагандистскую войну? Ну, вы знаете, это вот я постараюсь сейчас, наверное, об этом отдельно поговорить, еще мы обязательно вместе сейчас поговорим, потому что, наверное, пропагандистская война или информационная война — это, пожалуй, самая основная составляющая часть того, что происходит, потому что, в общем, от нее зависит, ну, никак не меньше, чем от успехов на фронте. Через дорогу от меня кадетский корпус, я так понимаю, Волжский, да, Волжский бульвар, там флаг Украины, нашего нет. Ну, пришлите фотографию. Мы тогда хоть увидим этот флаг Украины, что он из себя представляет, и немножко странная такая новость, но и очень интересная. Давайте ждем. Так, ответьте, пожалуйста, есть ли вероятность, что наши военные начнут работать по площадям, не делая скидок на наличие мирного населения? Ну, вы знаете, я, честно говоря, пока не вижу такого, как бы вот реально такой ситуации, чтобы наши там сносили целиком кварталы, как американцы, вообще не обращали внимания. Для себя я где-то, в общем, сделал, ну, что называется, вывод, чем отличается спецоперация от войны. На войне там, наступающая дивизия или бригада использует весь арсенал оружия противнику, где он только может быть вскрыт и где он появится. И в этом случае как бы все ясно. Вот здесь мы очень ограничены в вопросах применения. То есть мы фактически, являясь там, по сути, там, тяжело бронированным и тяжело вооруженным рыцарем, фехтуем против противника скальпелями. Или, ну ладно, не скальпели, скальпели это уж совсем убого. Скажем, такой мушкетерской шпагой. Понимаете, вот представьте себе рыцаря с мушкетерской шпагой, и вам будет более-менее понятен, чем отличается спецоперация от войны. Почему на Украине не участвуют танки «Армат»? А кто вам сказал, что они не участвуют? Если они показали по картинке, значит, не участвуют. Ну... Не все вам показывают, поверьте. Как вы думаете, мы надолго взяли под контроль Запорожскую атомную станцию? Знаете, я, честно говоря, ну, извините, видимо, ехал на эфир, я даже не знаю, что наши уже взяли и Запорожскую тоже. Просто не знаю. Если вы о Чернобыльской, то я думаю, что мы ее взяли ровно настолько, насколько мы будем присутствовать на Украине. Просто потому, что, конечно, бросать ее в чистом поле... без контроля эту бомбу ни в коем случае нельзя. Я думаю, что если будет что-то похожее с Запорожской атомной, то будет все то же самое. Мы в этом случае берем ядерные объекты, то есть атомные объекты под контроль именно для того, чтобы гарантировать любые вообще возможности. А учитывая, что даже у вполне себе вменяемого и ну, не будем отказывать в адекватности президента Украины Зеленского, последние недели в голове как шпротой бьется мысль о том, что нужно завести бы хорошо ядерное оружие или на худой случай грязную бомбу, то можно себе представить, что творится в мозгах там упоротых нациков. И, в общем, опять же, чтобы понять, просто зайдите на их паблики и почитайте, и вы обнаружите, как много людей там мечтают взорвать собственную АЭС, чтобы... Назло врагам отморозить себе уши, превратить Украину в радиоактивную пустыню. Вот, ну пока вы тут... Давайте сейчас попробуем ответить на несколько вопросов. Давайте. Добрый день, слушаю вас.
Да, здравия желаю.
Добрый день.
То есть генерал. А можно вас так называть?
Нет, не надо. Я всю жизнь дожил до капитана и, честно говоря, горжусь своими 4 звездочками.
Ну, ясно. Ну, хорошо. Я просто смотрю, у нас и вон Ирина Волк, генерал-майор, Поклонская, генерал-лейтенант уже, а Мария Захарова вообще генерал-полковник.
Не путайте, уже... стоп, я вмешаюсь, извините, первое. Да. Ну, во-первых, Марина Волк, она генерал, это называется специальный, это звание так называемое специальное и только во внутренних войсках, это, то есть в МВД, это их собственные звания, это как бы их право. А Поклонская никогда не была генерал-лейтенантом, 2 звезды на погонь.
Она была генерал-майором.
Слушайте, я объясняю вам.
А потом, ну, две секундочки. А когда она стала послом, то автоматически посол это генерал.
Все, стоп. Значит, первое, я объясняю. Значит, автоматический перевод гражданской должности в военную – это вещь абсолютно неблагодарная. И даже во время войны в этом случае многие люди, соответствующие то или иному званию, не становятся сразу автоматом. Многие... Профессорское звание, в принципе, приравнивается к званию подполковника-полковника. У нас что, все профессора во время войны получают погоны на плечи? Ну, не говорите ерунду, понимаете? Так же, как и, там, не помню, кто у нас там третий, Захарова, понимаете, что... У нас есть понятие, откройте, пожалуйста, собственно, понятие табели о рангах, и там есть звание чиновников. Там, кто из них чиновник какого класса, соответственно, в этом случае в параллельной колонке есть, чему это соответствует, допустим, в армии, но это ни в коем случае не означает, что ты, являясь там чиновником 2 класса там где-нибудь в каком-нибудь министерстве, вдруг можешь себе там одеть генерал-майорские погоны. Так что ерунду не говорите. Слушаю вас. Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, вот в предыдущем эфире Владислав сказал, что мы проиграли информационную, ну, в интернете войну, да? Uh-huh. Вот. Вчера и сегодня с утра слушал новости. Весь день новости одни и те же по телевизору. Тех же самых 2 солдат показывают с островом Змеиный. Но нельзя так работать новостникам. И еще, сразу говорю, что я патриотично настроенный человек. Вот, и хотелось бы иметь более достоверную свежую информацию. Uh-huh. И показывают, значит, как раздают украинцам оружие, да? Uh-huh. И репортаж инструктирует женщину на русском языке. Вот как-то слабо в это верится, что будут украинцы инструктировать на русском языке, раздавая оружие против русских воевать. Вот это
хорошо, значит, отвечаю по пунктам. Значит, так. Первое, новости. Понимаете, вот мой очень хороший друг, такой Денис Тукмаков, он сейчас там в рамках своей работы, вот уже 4 или 5 суток сидит, готовит обзоры прессы и интернета, и вообще сетевых всяких агентств по этой войне. И вот я помню, что мне прислал сообщение, я бы вам даже сейчас процитировал, но... Переведу его суть, просто времени, к сожалению, не очень много, чтобы вы найти, что вся, как он пишет, вся западная пресса и, соответственно, агентство является тупым перепостом украинских пабликов. Соответственно, в сетевых куча агентств тоже пользуются вот этими всеми сетевыми гуляющими там пабликами. Верить... В Телеграме можно только те видео, которые выложены, причем желательно без комментариев, если ты можешь оценивать правильно то, что на них изображено. Как он пишет, как ни странно, самую точную информацию, но с огромной задержкой, выдает наше Министерство обороны. По крайней мере, их вещи все проверяемы. Ну, это я просто процитировал. Мое мнение, и как вот, все-таки я специалист по информвойне и специалист по войне, не может быть в течение там, дня непрерывно идти лента новостей. Просто потому, что события происходят настолько быстро. Во-вторых, большинство этих событий связаны с... безопасностью, ну, условно говоря, если сейчас где-то в данную секунду разносят какую-нибудь украинскую колонну наши штурмовики, то выдавать это в прямой эфир, это значит, во-первых, ставить противника в известность о том, что его колонну в этой точке размолачивают, скрывать, что наша авиация работает сейчас вот в этом районе, или, допустим, если что-то происходит с нами, то же самое, где перемещается наша колонна и прочее. Повторюсь, есть некие отсечки по времени, обычно 6-8 часов, по которым пишутся доклады и дается информация, где что в итоге произошло. Вот, собственно говоря, с такой отсечкой она и идет. Все, что происходит, все, что нужно актуальное, ну, вы можете ловить это все в той же самом замечательном Телеграме, но понимайте, что это примерно 95-99% фейков, эмоций и непроверенной информации. Если вы готовы с этим работать, ну что делать? Украина и наши противники, они работают именно с этим, но они не нуждаются в правде, понимаете? Им не нужно знать, что на самом деле происходит с украинской армией, с украинской обороноспособностью, с Украиной. Для них важно создать себе картинку, что мы побеждаем, враги бегут, мы их убиваем и на плечах скоро войдем в Москву, понимаете? Давайте в этом случае чуть-чуть подождем. Как я уже сказал, американцам, как любят говорить, как нас любят показывать и говорить, в самом идеальном армии, в самой идеальной войне потребовалось аж целых 2 недели, чтобы по пустыне дойти до Багдада, понимаете? А вы требуете, чтобы мы там за 3 суток взяли Киев. Это, в общем, несерьезно. Тем не менее, давайте следующий вопрос.
Можете говорить?
Да.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте. Я отношусь к тем людям, кого, в общем, агитировать не надо. Я смотрю ток-шоу, вот, ну, не
давайте наши, вопрос, у нас очень мало времени, но действительно хочется его. Давайте сразу спросите. То, что вы за нас,
ну,
спасибо.
Ладно, это самое. У меня такой вопрос. Мне бы хотелось только, чтобы это не превратилось в то, что кому война, а кому мать родня, понимаете?
Все, я понял, спасибо. И... значит, смотрите, я с вами полностью согласен, и у нас остается не так много времени, я об этом скажу отдельно. Информационная война – это не просто, скажем, война информации. Война сейчас идет здесь внутри, внутри нашего общества. Общество страшно расколото. Общество, естественно, после того, как начались эти события, больше не может существовать так, как оно было. Понимаете, оно больше не может делиться на 3 касты, как это у нас сложилось. Там высшая каста, там несколько там, десятков или там, даже сотен семей, которые живут по всему миру и пользуются всеми благами, какие только возможно, потому что они накоплены и вытянуты из России. Очень жидкий средний класс, который обеспечивает и кормится от вот этой высшей касты, плюс еще от государства, и имеет как бы некую независимость хотя бы финансовую, там ездит отдыхать в Турцию, в Италию, и большая часть населения, которая просто зарабатывает себе на жизнь тяжелым трудом и, ну, что называется, живет нелегко, в надеждах на то, что когда-то будет жить лучше. Вот это общество победить в войне не сможет. И не в войне с Украиной, это очень короткая ситуация, как бы она никому не казалась, а в той войне, которая сегодня развязана. Мы наконец-то увидели реально, что нас ждало. Только сразу, не по чуть-чуть, как это нам водилось, там, год за годом, там, а вот сходу, сразу. То есть фактически мы получили тот удар, который по нам... готовился все это время. Россия, очевидно, отказана в существовании в современной западной цивилизации. И для того, чтобы на этот удар ответить достойно, мы должны изменить свое собственное общество. Мы должны прекратить быть обществом сверхбогатых и сверхбедных. Мы должны уйти от экономики такого гедонизма в то, что называется экономику мобилизации, мобилизационную экономику. Нам надо восстанавливать те части нашей промышленности, науки, структур, которые мы так благостно считали вечными, потому что с нами же не может Запад обращаться настолько бесчеловечно и беззаконно, чтобы вот это вот делать. Запад все это сделал легко. Взяли и увидели. Нас сделали на десятилетия вперед мордором, врагами всего свободного человечества. Нас вообще никто не хочет слушать. Даже не пытались. Вы знаете, вот я последний, вот с декабря, когда мы придали гласности наши требования к Западу, я все это время с огромным интересом наблюдал за их реакцией, пытаясь понять, вот в чем их как бы внутренняя суть. И, вы знаете, она меня не удивила, но все равно как-то, знаете, внутри себя я закрыл очень многие такие вот белые страницы. Я понимал, что нас никто просто не хочет не то что слышать, а и даже не понимать, а нам просто отказывают в праве выражать свое мнение. То есть ты говоришь человеку, то есть человек, я не знаю, человек тебя ну, не хочется каких-то, знаете, таких примитивных аналогий, но ты пытаешься человеку говорить о том, что тебе больно, что тебя и волнует, что тебя вот сейчас вот в отношениях с ним дальше нельзя и нужно что-то делать. А он тебе спокойно говорит, ничего этого нет, это, меня это вообще не интересует. Вот меня интересует, чтобы ты просто разжал кулак и вообще отойди с моей дороги. Ты ему говоришь, слушай, ну так нельзя, но есть же законы, есть правила, мы с тобой договаривались. И тебе говорит, меня ничего не волнует, отойди в сторону, ты, в общем, не мешаешь. То есть я понял, что нас никто вообще не хотел ни слушать, ни услышать. В лучшем случае такой, знаете, есть такой прекрасный западный, значит, если не ошибаюсь, такой европейский, английский термин с вежливым безразличием. Вот вежливое безразличие — это все то, что мы все эти два месяца видели. Поэтому, повторюсь, в нашем обществе сегодня стоит сложнейшая проблема. Проблема, как это сказать, нам необходимо сначала хотя бы просто протрезвить от всех иллюзий, ну вот, прийти в себя и перестраиваться, потому что, как я уже сказал, с тем типом общества, которое существует вот сейчас, мы не сможем в этой, во всей долгой войне, она в долгую, выстоять, а цена будет очень тяжелой. Если кто-то думает, что можно фарш обратно засунуть в мясорубку, он ошибается. Нам никто уже ничего не простит. Даже самые наши большие пацифисты, которые готовы на карачках ползти и целовать сапоги, извиняться за Россию и объяснять, что они готовы принять все до одной западные ценности, выдать всех преступников Гаагу и вообще сделать все, что только хочет Запад, даже их никто миловать не будет. Не в том смысле, что их там кто-то убьет. Нет, просто... По отношению к России дальше будет работать совершенно другой механизм. Все, кто помнит 91-й год, отлично знают, как тогда в мягком варианте развалился СССР. С нами ничего такого не будет. Нас уже будут растаскивать на куски жестоко, страшно. И, как я уже сказал, самые большие пацифисты окажутся где-нибудь в заштатном городишке Москва, который тихо угасает, и, что называется, будут ходить на панель за еду, понимаете? Это не потому, что я кого-то пугаю, это нужно понимать, что это исход проигранной войны цивилизационной. Мы не ведем сейчас войну с Украиной, мы ведем цивилизационную войну за 21 век. Есть такой как бы треугольник геополитический: Китай, Россия, США. Так вышло, что в 21 веке эти три цивилизации между собой сошлись в очень таком жестком противостоянии. И американцы отлично понимают, что Россия плюс Китай — это крах США там, в течение 25-30 лет. Они отлично понимают, что там, Россия плюс... Китай отлично понимает, что Россия плюс США — это крах Китая, но очень как бы тяжелой ценой для России, которая будет должна... укатывать с собой, так сказать, победу американцев. Я говорю даже не столько о войне вообще, о понятии. Поэтому для американцев очень важно вот выбрать из двух своих противников самого слабого и этого самого слабого ликвидировать. Ликвидировать, прежде всего, организационно. И это было сделано все последние 15 лет, начиная примерно там с 2010 года, с 2007-2008 годов. Я вижу только одно, как Америка идет к этой своей задаче. То есть задача сначала изолировать, а потом довести Россию до того кризиса, который ее вычеркнет из истории. Потому что оставшись один на один с США, с Китаем, США смогут Китай поставить на колени. И, ну, извините, я очень долго это говорил. Вот, и в этом случае, в принципе, очень интересная роль, конечно, нашей неполживой пятой такой колонны, или шестой, или пацифистской, я не знаю. То есть эти люди, я не говорю про тех, кто просто ненавидит режим через буквы «ы», и для которого, в общем, вот ненависть к России, она превыше всего, поэтому режим должен быть сокрушен даже ценой там сокрушения страны, про этих я не говорю. Я говорю про таких наивных, добрых и, так сказать, вежливых, которые во все это верят. Я не знаю, во что вы верите, но это очень плохо закончится, если ваша вера вдруг станет верой, так сказать... государственной политики. Надеюсь, этого не произойдет. К сожалению, мне надо уже выходить из эфира. Я надеюсь, что мы скоро с вами еще раз встретимся, поговорим. Время просто пролетело мгновенно. Давайте, всего доброго, удачи.